Да будет толк. Подкасты.
Дорогой, купи брокколи, шпинат, сельдерей и орехи.
Ой, опять диета.
Как вкусно.
Хватит жрать.
А компот?
Всем привет! Я журналист Дарья Молчанская, и у меня серьезные отношения с едой. Изменив питание, я похудела на 30 килограммов, но я продолжаю исследования и эксперименты. Так родился подкаст «Фу, гречка», где мы вместе с нутрициологом, кандидатом медицинских наук Татьяной Притыкиной говорим о том, что, как и зачем мы едим. Выясняем, как еда влияет на организм человека и качество его жизни, всем ли подходит интервальное голодание, какие продукты мешают нам привлекательно выглядеть, а какие способны сбросить несколько лет. В общем, о научном, простым языком и на личном опыте. Осторожно, в подкасте мы много шутим и смеемся.
Фу, гречка!
Химия вредна, все натуральное полезно, знает каждый. А приставки эко, био и органик так и кричат с этикеток продуктов питания. Сегодня разберемся, чему можно доверять. Поговорим о том, стоит ли ходить на фермерский рынок и почему дачный урожай не всегда приносит пользу. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья.
Татьяна, ну эко, био, органик, такие приставки часто встречаются. Я как понимаю, понятия эквивалентны или все-таки есть какие-то различия?
Конечно, они очень-очень разные. Эко, такая маркировка появляется на продуктах, когда они изготавливаются из экологически чистого сырья и не несут никакого вреда в целом экологии, ни при изготовлении, ни в последующем, после того, как они будут готовы. Приставка «био» — это очень интересно. По-разному маркируются продукты у нас в стране и, допустим, ну, в Европе. То есть «био» подразумевается, ну да, это что-то биологическое. У нас в нашей стране существует ГОСТ с 2007 года. Такое слово или приставка «био», маркировка, может быть на продуктах, которые содержат либо пре, либо пробиотики. То есть это, по сути, в основном молочно-кислая продукция. Допустим, кефир, который содержит какие-то полезные лактобактерии, бифидобактерии или вещества, которые способствуют росту собственной микробиоты. Все остальные продукты, если вдруг они несут на своей упаковке это слово, это все неправомерное использование. То есть у нас в стране вот так. Только молоко и продукты переработки молока могут нести на себе такую маркировку.
Но еще нужно заслужить, чтобы вот эта маркировка была нанесена на продукт.
Естественно, естественно.
На свою продукцию.
Да, потому что, во-первых, если эта маркировка будет, если там содержатся те же самые лакто- и бифидобактерии, это не просто будет, допустим, био, будет еще указано, какое количество бактерий содержится в объеме этого продукта. Они выражаются в кое. Наверняка вы видели на кефире какая-то цифра, и написано большими буквами кое.
Да.
То есть это единица измерения количества бактерий в каком-то объеме. И их чем больше, тем, соответственно, для нашего здоровья лучше. То есть мы же заселяем хорошую флору в свой организм через эти полезные продукты. И самое интересное – органик. Да? Что же это такое? Все думают, что это все именно органического происхождения. Но на самом деле не все. Во-первых, продукция органик – это на самом деле все органического происхождения, то есть это не химически какие-то выработанные пищевые продукты. Маркировка органик может быть на продуктах, где содержится в самом продукте не менее 95% органического вещества. Если меньше процент, то есть около 70, то уже маркировка органик не может использоваться. Будет тогда написано, что продукт, содержащий органический компонент. То есть, ну, соответственно, если меньше 70%, то уже этот продукт вообще не имеет права такое слово на своей коробочке использовать. То есть это уже не является органическим продуктом. Из всех, которые мы с вами перечислили, эко, био и органик. Органик – это же, конечно, по классу приоритет. Это самые наиболее полезные, самые лучшие продукты, потому что они проходят обязательную специальную сертификацию. Они ни в коем случае не должны содержать пестициды, антибиотики, гормоны, то есть вообще любые другие стимуляторы роста, ГМО и так далее и тому подобное. И все это соответствующим образом маркируется на этикетке. То есть мало того, что будет слово «органик», будет еще специальный значок. Но, естественно, у компании или у фермы, которая это все производит, у них должны быть в наличии все документы, которые подтверждают, что они имеют право так маркировать свою продукцию.
Ну, только органик, получается, вот эта приставка дает нам, как бы, как покупателям гарантию какой-то безопасности, ну, нашего здоровья,
да,
когда,
да,
мы покупаем,
да,
эту продукцию.
При условии, что все, естественно, выполнено, да, до того, как эту маркировочку нанесли.
Ну, тогда вот смотрите, получается, производитель производит органическую продукцию, прошел сертификацию, ему дали разрешение, он делает маркировку на своей продукции, потом его как-то проверяют, отслеживают,
проверяют? Ну, вообще, каждую партию, конечно же, вряд ли проверяют. Ну, это в лекарствах есть такое. Там проверяется каждая партия. Обязательно. То, что касается продуктов питания, вполне вероятно, что каждую партию не проверяют. Здесь уже рассчитывать стоит на добросовестность производителя. Хотя есть крупные рынки, у которых есть специальная лаборатория. И любой производитель, он может рассчитывать на то, что в случае чего выборочно из любой партии его продукция может попасть в эту лабораторию. И там соответствующим образом по определенному алгоритму будет осуществлена проверка.
Даже... И у нас на рынках это есть. До нас еще не дошло.
У нас такое. Не дошло. У нас это, наверное, все-таки больше Роспотребнадзор. То есть у них есть лаборатории, их у нас несколько по городу, где обязательно проверяются пищевые продукты.
Ну, то есть сотрудник Роспотребнадзора может прийти на любой рынок.
Да, и проверить, естественно, продукцию любого фермера. Часто бывают такие неплановые проверки, когда что-то произошло, да, какое-то отравление или еще что-то. Естественно, могут проверить, соответствует ли продукция тем документам, которые они получили на этапе своего старта. Если этого не будет, то, ну, вплоть до закрытия и прикрытия вот этого производства.
Сейчас как раз будет активный сбор урожая сдачи.
Да.
Все ли продаваемое, передаваемое сдача, особенно вот эти кабачки, эстафета кабачковая, как у нас любят. Все ли это экологически чистое? Потому что все равно большинство дач находится недалеко от города.
Во-первых, хочу здесь такую ремарочку вставить, что нам говорят всегда по учебе по нутрициологии. У нас стоит такой пунктик в голове, что если ты вырастил на даче, то это однозначно априори это более полезно, чем то, что ты купил в магазине. Но на нашей планете существует сейчас следующая проблема. То, что почвы, даже те, которые на даче, и те, которые в огороде, они все равно обедняются. То есть сравнить огород моего дедушки, да, и то, что мы сейчас садим, это уже многократно все равно использование этой почвы, произошло ее обеднение, как бы мы ни старались. Для того, чтобы ее обогатить, мы вынуждены использовать какие-то удобрения. Естественный ее ресурс, он не безграничен. И именно поэтому нутрициологи говорят о том, что нужно использовать БАДы, потому что даже если будете вы на своем огороде выращивать, там уже все равно бедная почва, она не такая, какая была 100 лет назад. Причем нутрициологи даже проводили научные исследования, сравнивали капусту 100-летней давности.
А какой они 100-летней давности?
Даже 100 лет назад уже примерно понимали, сколько белка, жира и углеводов в том или ином пищевом продукте. Mm-hmm. Это было. И сейчас сравнивают, сколько сейчас. То же самое белков, жиров и углеводов. И вот выявили, что там снижение, ну, вплоть до 40%, 40-50%. Значительное снижение. Сравнили капусту.
Современная капуста была вот в нашей даче, капуста. Не купленная ни в магазине, просто вот
да, просто с огорода, реально выращенная на даче. Нам есть с чем сравнивать. Уже были исследования определенные научные. И было показано, да, что вот сейчас капуста на даче, она содержит на 40% меньше витаминов, чем это было 100 лет назад. То есть, и это говорит о том, что нам все-таки, ну, какие-то добавки к пищевым продуктам нужно использовать или пищу обогащать, как это сейчас делают. Функциональное питание сейчас очень серьезно развивается. То есть, это первое. Пища стала менее плотной на содержание нутриентов. Да. Ее нутритивная плотность значительно снизилась. Поэтому, кстати, и возникают, да, витамин-дефицитные состояния сплошь и рядом, избыточный вес. Раньше такого не было. Ожирения не было, потому что не хватает людям витаминов, которые перерабатывают жирные кислоты. И второе. Дача обязательно должна быть в районе, который соответствует тоже требованиям. Вы правильно, Дарья, сказали. Все дачи почти находятся в пределах города. Порой даже, кстати, сами дачники не знают о том, что они выращивают продукцию, содержащую вредные вещества. Некоторые думают, говорят, у меня дача 50 километров от города, далеко от трассы, у меня все хорошо. Но они не учитывают, что эти грядки могут находиться рядом с туалетом, например, ну, на той же, на самой даче. Могут рядом находиться выгребные ямы, куча навоза. Это все тоже подвергает опасности. То есть есть вероятность поступления вредных веществ в продукты, которые мы там выращиваем. Даже соседство с колхозным полем не принесет пользы, если они там будут использовать какие-то нитраты, химикаты, пестициды или, допустим, какие-то вещества, травят колорадского жука и так далее. Это все будет
опять
тоже...
Опять же, ветром же может
переносить естественно, это все разносится даже ну, на сотни метров, это однозначно. Поэтому тут ставится огромный вопрос, полезны ли эти овощи и фрукты, если есть такое соседство рядом. То есть очень много факторов учитывается.
Но никто не будет проверять.
Их никто, естественно, не проверяет. У них и нет сертификатов, поэтому продукция это может быть небезопасна даже для самих дачников.
Тогда давайте поговорим о консервах, соленях, варенье. Если все это сделано из продуктов со своего огорода, те же замороженные ягоды, овощи, вяленая рыба, домашняя колбаса, они сохраняют ту немногочисленную пользу, которую все-таки несет наш дачный урожай. урожай? Или все-таки это уже не тот продукт, который полезен для нашего организма?
Отчасти они сохраняют, наверное, да, но мы должны помнить. Если условия домашние по переработке того же самого мяса, то нужно очень высокие требования предъявлять к своей деятельности. Допустим, если мы не прожарили мясо, сделали домашнюю колбасу, вот, кстати, это часто вообще бывает проблема, или молоко, оно же не подвергается пастеризации, то, что делают на производстве, подогревают молоко, чтобы, по сути, ну, все микробы были уничтожены, чтобы оно было безопасно для здоровья. В домашних условиях, может быть, и есть установки, да, сейчас продаются, да, по пастеризации, но если это было сделано неверно, не по технологии, то могут быть какие-то инфекционные заболевания. И вот здесь вот сотрудники Роспотребнадзора всегда обращают внимание, что нужно все прожаривать, пастеризовать. То же самое сырое мясо, можно заразиться бруцеллезом, очень серьезное заболевание, поражающее нервную систему. А то, что касается консервов, консервирование домашнее. Огурчики, помидорчики, особенно грибочки.
Грибочки,
да. Да, хорошее в целом дело. Но если, опять же, не выполнены были все условия, и, допустим, прошел срок годности, прошло время, ну, больше года хранилось, например, эта
продукция. То есть срок годности соления – это год, до следующего сезона.
Желательно, да, больше не использовать. Возможно, такое заболевание, как ботулизм, это как раз вот с этих консерв.
Как это проявляется?
Самое первое будет признаки – это отравление. То есть это, естественно, рвота, понос – это самое, что ни на есть. А затем может быть поражение там и внутренних органов и систем, то есть все индивидуально. Но приятного на самом деле вообще очень-очень мало. И то, что можно заразиться из домашних консервов, из домашнего мяса – это очень серьезное инфекционное заболевание. Кстати, мы даже в обычной лаборатории в своей, мы не делаем анализы на них. Это у нас относится к особо опасным инфекциям. Это у нас делает НИИ природно-очаговых инфекций, потому что там проявления такие яркие, заболевания развиваются остро, поражают многие органы и системы, ну и требуют соответствующего лечения, а могут быть даже, Дарья, и летальные исходы. Угу. То есть это тоже не новость, поэтому нужно...
То есть если идете в гости и вам предлагают соленые огурчики, лучше лишний раз поинтересоваться, правильно ли их консервировали.
Какого года?
Да, и какого они года.
Какого года, как вино, да?
Да-да-да, тут лучше, чем моложе, чем лучше.
Да-да-да, грибочки, чем моложе, тем лучше. Ну и да, конечно же, нельзя использовать продукцию, где, допустим, 3 года назад мариновали. Ну нет, нужно обязательно это все выбросить.
При этом же по самой банке, по консистенции это не понять.
Можно не заметить, да, можно не заметить.
Кстати, да, у меня вот, когда родственники это делают, они прям дату ставят.
Правильно, да.
Чтобы не ошибиться.
Мы тоже обязательно подписываем.
Ну, а в целом, вот эти соленые огурчики, помидорчики, они полезны? Или все-таки это, ну, соли же?
По правилам нутрициологии, маринованные, ничего там вроде бы как полезного особо нет.
А потому ну и что вредного, сам... особо
вредного особо
не
нет. Но там единственное, Дарья, там же соль содержится, да, вот это вот, да, опасно, потому что мы получаем такую как бы дозировку соли. Уксус, да, уксус, это ладно, хорошо, не слишком вредно. Тут повысим кислотность желудочного сока, активируем пепсин, то есть для улучшения переваривания белка. Но в целом консерванты особо диетологи не рекомендуют, то есть они не особо полезны. Уж так, знаете, если очень сильно захотелось соленых огурчиков, потянуло на огурцы, можно себе позволить. Но это не является, кстати, полезным, правильным питанием. Маринады, консервы, это все как бы так.
Лучше все-таки свежие.
Самое идеальное, вот даже мы сейчас стали, знаете, лучше замораживать ягоды. То есть, чем варить, например, варенье с огромным количеством сахара, лучше их заморозить. Потому что, во-первых, мы не перебарщиваем с сахаром. Во-вторых, мы сохраняем витамины. Тот же самый витамин С прекрасно хранится, но даже в замороженном виде. И, кстати, количество витаминов будет снижаться. Допустим, сейчас очень много осенью, да, в этих ягодах. Если мы в марте измерим количество витаминов замороженных, оно падает. То есть, к концу сезона, естественно, даже заморозка, она будет разрушать. Но все равно.
Природный источник.
Он там остается, да. Клетчатка, опять же, та же самая, да, которую мы получаем. И другие витамины. Там же не только витамин С. Витамины группы В содержатся в довольно-таки хорошей концентрации. Это все будет сохраняться, если даже заморозка это есть. И приносить самую, что ни на есть, максимальную пользу для здоровья.
У меня мама морозит ягоды. Иногда она их перетирает, но сахар не добавляет.
Ну да,
да,
тоже
потом
вариант.
Тоже его размораживаешь в микроволновке.
Тоже
очень
вариант.
Вкусно получается.
Просто варенье еще чем плохо? И нутриенты, кстати, почему еще снижаются? Термическая обработка, вот все, что мы жарим, парим, варим, оно однозначно в геометрической прогрессии разрушает все витамины и микроэлементы. Варенье, если оно не просто засыпается сахаром, а еще поварили, то есть мы уже тут же разрушили тоже там, ну, добрую часть витаминов. Так что заморозка, конечно же, более предпочтительна.
Ну вот возвращаясь к вашему высказыванию о том, что все равно нужно дополнительно поддерживать организм витаминами. А все-таки натуральная пища, вот этот сезон летних, это дачи.
Не запаслись ли мы витаминами за это время?
Да, может ли вот, если, допустим, человек будет есть тот же салат, укроп, лук с дачи, может ли это как-то поддержать его организм хоть немного? То есть принесет ему пользу, так скажем?
Сейчас я всех расстрою, Дарья.
То есть, если человек ест листья салата все лето...
То он может до Нового года быть спокойным.
Ну, не до Нового года, но хотя бы какая-то польза идет.
Польза идет, конечно, несомненно, идет. Но вот как нельзя выспаться заранее, да? Вот я сейчас посплю, чтобы потом неделю не спать.
То есть, не работает.
Вот с витаминами то же самое. Дело в том, что такая фишка сработает с витаминами жирорастворимыми. Это витамины А, Е, Д и К. Вот они у нас запасаются. Если мы много наели рыбы в течение лета, такой прям хороший, красный. Кстати, я даже вот обследую пациентов и вижу, некоторые люди, кто на самом деле употребляет хорошую рыбу, у них витамин D там 75-80. Без добавок, Дарья, я сама удивилась. Эти витамины можно запастись, то есть они накапливаются. Витамины группы В, к сожалению, водорастворимые витамины, это В, это витамин С, они не накапливаются. То есть вот мы их сегодня съели с зеленью, там, с печенью, они у нас поработали, и то, что не потребовалось, оно, ну, буквально покинет наш организм, они не накапливаются. Поэтому не случайно есть такое понятие процент суточной дозы. То есть мы должны каждый день это получать. Выходных у нашего организма нет. Но ведь не бывает такого, чтобы печень сказала, ну все, я спать, я не буду работать, да, или сердце. У нас все постоянно работает, а для всех физиологических и биохимических процессов требуется участие витаминов, и они должны поступать к нам каждый день. Есть, кстати, Дарья, знаете, ошибочное утверждение, это вегетарианцы мне такое говорят. Или противники БАДов говорят, зачем я буду это все употреблять? Хорошо, вот летом там я морковку, там петрушку, да, а зимой у меня микрофлора своя витамины вырабатывает. Вы что, Татьяна, не знали, что у нас наша микрофлора, ну, наши микробиоты, они даже способны аминокислоты синтезировать? Ну, я слушаю лекцию, то есть мне очень интересно. Вообще, мне нравятся всегда такие беседы. Я говорю, ну, дело в том, что, понимаете, это да, все верно. Наша микрофлора, или правильно, микробиота, на самом деле синтезирует огромное количество витаминов. И правда, она синтезирует огромное количество аминокислот. Но она это синтезирует для себя, она это делает для своего собственного метаболизма. Наша микробиота не альтруистка. Я говорю, вы понимаете, ну хорошо, если вам что-то достанется, то, что эти бактерии сами не употребят, то, может быть, вам достанется. А так-то она вообще заинтересована только в себе. Хотя, конечно же, очень много и полезного мы от нее получаем. Но уповать на то, что именно витамины мы получим от собственной микробиоты в полном количестве, которое нам требуется, на это уповать, конечно же, не стоит. Мы должны это получать из питания.
Ну и вот эти все статьи «Ешь зелень с огорода и оставайся молодой» — это тоже все. Фейки, да?
Ну почему? Ну, нет, ее хорошо есть, зелень это замечательно, то есть это вообще просто супер, если это получается, но на самом деле вот мы живем
в Омске. Не стоит рассчитывать на нее на 100%.
Да, и зелень у нас сезонная, она у нас совсем недолго, месяца, наверное, два. Ну вот если учесть, что сначала
потом
она...
Потом покупать в магазине, но это уже другое.
Это уже, да, из теплицы она уже менее нутритивно-плотная, все равно. Месяца два у нас, наверное, в Омске мы можем поесть зелень. То есть это вот она в июле начинает, да, а потом заканчивается в сентябре, то есть до там первых заморозков, а все остальное время что?
А вот из теплицы это намного хуже все, там, то есть это еще ниже процент.
Из теплицы, если это домашняя теплица, то это не хуже процент. Это по сути то же самое, что с огорода. Просто теплицы на даче ставят для того, чтобы порой и убыстрить получение урожая, и продлить его, чтобы плодоносило что-то, потому что после заморозков многие теплицы еще функционируют, там заморозки не влияют, да, и поэтому люди продолжают собирать урожай, может быть даже в октябре. А теплицы, которые именно вот на производствах используются, они же круглый год. И там, вот представьте, это почва, которая используется постоянно, урожай несколько раз снимается за сезон. Только, наверное, выход с удобрениями, потому что иначе не получить полноценные овощи, фрукты.
Переходим к фермерским продуктам. Вот эти все наши сельскохозяйственные ярмарки, которые представляют широкий выбор продуктов. Но насколько экологично ведется эта торговля? Потому что я, допустим, скептически к ним отношусь. Я не могу взять продукт с прилавка, где вот мясо голое лежит, ну, то есть да, без упаковки.
Весь день, да.
Весь день. Причем они же и летом, и зимой. Но я не могу. Как вы относитесь к таким?
Я тоже не могу.
Там иной раз очередь такая, что похуже, чем когда «Авангард» наступал.
Я вот вам рассказывала, у нас мини-рыночек около школы, где вообще никаких сертификатов, никакого разрешения на торговлю. Просто вдоль тротуара, ну, сидят люди, которые приехали из поселка и продают рыбу, колбасу и так далее. Но она так пахнет. То есть я один раз, Дарья, я сама не удержалась, я сама купила эту рыбу. Ну, потому что нам кажется, что вот то, что произведено, то, что свое, оно более полезно, что там, ну, там, правда, не будет явно, наверное, ГМО, да, вот этого всего. То, что искусственно получается, то есть генетическое какое-то детерминирование, потому что это очень сложно, это дорого, да, на производстве может быть. Люди начинают вот этому доверять, но это все не всегда просто. То есть для того, чтобы фермер начал осуществлять свою продажу, Роспотребнадзор предусмотрел требования. То есть для того, чтобы это все было безопасно. А все остальное мы покупаем, получается, ну, на свой страх и риск, потому что мы не можем быть уверены в том, как это мясо производилось. Яйца. У меня тоже, ну, огромный вопрос. Если они хранились где-то на солнышке, в тепле, то есть если их даже везли в машине, можно заразиться серьезным заболеванием, сальмонеллез называется. То есть там у человека, ну, диарея, ну, или понос. В течение 3 дней это очень серьезное состояние, это очень серьезное инфекционное заболевание. Поэтому тоже под вопросом такие продукты.
То есть, ну, то есть вот популярность так. таких продуктов и популярность таких ярмарок, это скорее то, что люди стали более осознанно подходить к своему питанию, или тут скорее, что они не доверяют массовому производству?
Не то, что это. Я заметила, там намного дешевле.
Дешевле?
Там дешевле. То есть, если, допустим, покупать вот на мини-рынке, да, там дешевле килограмм мяса, килограмм рыбы.
Ну, это вот мы говорим про то вот эти рынки, которые приезжают. Рыночки,
да,
или они постоянно функционируют?
Нет, они приезжающие, да. Я думаю, что, может быть, даже это является определяющим. То есть, кажется, что это лучше, свежее, вероятно.
Но как оно может быть свежее? Оно лежит без холодильника и...
Не знаю, Дарья.
Но опять же, возвращаются люди.
Люди возвращаются, значит, все хорошо. Ну, даже если мясо полежит, будем надеяться, что те, кто его купили, дома его хорошо термически обработали, сырое ни в коем случае не ели.
В одном из следующих выпусков мы, кстати, поговорим, как крупы готовить, нужно ли мясо замачивать, орехи. Интересный выпуск, мне кажется, получится тоже полезный.
Да, вкусный.
А вообще, вот если все-таки есть свой знакомый фермер, который выращивает вот эти курочки, у него пасутся на экологические чистые лужайки, насколько полезнее?
Полезнее. Яйца полезнее однозначно.
Которые... И желток там у даже них... можно.
Вот, вы знаете, Дарья, я даже обращала внимание, даже желток, если взять у курицы, у деревенской, да?
Он
вот,
желтее.
Он желтый, потому что он более насыщенный пигментами, то есть и питательными всякими веществами, чем, например, у курочки, которая на каких-то кормах. То есть эти яйца, да, полезны, но если они еще и безопасны, то есть если они еще хранятся в холодильнике, свежие, то тогда да. Домашние яйца или фермерского производства яйца, не рекомендую их использовать сырыми. Ни в коем случае тогда мы не будем делать безе, куличи на Пасху тоже часто бывают. Да, вот эту глазурь. Она же там, ну, термически никак не обрабатывается. Она же там сырая, по сути.
Только то есть лучше жарить, варить?
Да, да, лучше так, лучше обрабатывать, лучше варить, жарить, что сырые не употреблять ни в коем случае.
Если все-таки есть знакомый фермер,
добросовестный,
ты знаешь, как там у него все устроено, где пасутся курочки, где коровка пасется, какое молоко она дает, сметана, молоко, сыр домашний, это пользу нам какую принесет?
Хорошую.
Тут уже можно,
ну, можно сказать, да.
Ставить вопрос, это что да, какие-то да. витамины могут
там, конечно, нет, вряд ли. Дело в том, чтобы наесть витамина D, нужно съедать 10 атлантических сельди в день. Чтобы наесть кальция, нужно выпивать 5 стаканов молока
или
в
творог.
День. Или есть творог. Мы же все следим за фигурой, Дарья, вот я начала про это думать. И если я буду наедать суточную норму витаминов, ну, я буду очень перебирать с калорийностью. А темп нашей жизни, да даже в поселке, очень сложно тратить много калорий. Темп нашей жизни подразумевает то, что нам не требуется огромное количество калорий в день. Если у нас их будет много, мы будем все полнеть. То есть современный человек устроен таким образом, что нам хватает 1500-2000 калорий в сутки. И мы не сможем наесть вот эту дневную норму, как могли наесть наши дедушки и бабушки. У меня калорийность примерно должна быть 1400 калорий в сутки. На мой вес, на мой рост, возраст, на мой темп жизни. И в эти 1400 калорий я никогда не наем фолиевой кислоты. Я поняла, что я не наем белка, понимаете? Я стала покупать протеин, представляете?
Чтобы добирать
этот белок. То есть я начала пить протеин, я заметила, у меня вес начал уменьшаться. То есть потому что я добираю полезные вещества. Вот реалии нашей современной жизни, как бы мы ни старались. Я представляю, знаете, такую идеальную жизнь в современном обществе. Может быть, это даже фермер, у которого своя пасека, курятник.
Который не выезжал в город никогда.
В город не выезжал. У него своя ферма. Он трудится физически с утра до ночи. Он на сенокосе сейчас. То есть он там в 4 утра уже на комбайнах и так далее. То есть у него темп жизни, что ему при высокой физической нагрузке может даже потребоваться 3, а то и 4 тысячи калорий. Он, да, возможно, наест. Возможно. Но вот все остальные вряд ли. Даже те, кто ходят в тренажерный зал.
К слову о том, что почему-то современному человеку, в отличие от тех же наших бабушек и дедушек, не хватает хватает там картошки тоже, каши, молока. То есть раньше ели это все и были, что называется, кровь с молоком, да? Хотя... А нам этого уже недостаточно.
Когда мне так Дарья говорят, вот у нас бабушки жили, дедушки, и все у них было прекрасно. Мы не знаем, прекрасно ли у них все было. Я всегда обращаю внимание, был естественный отбор, мы не забываем. У моих, допустим, дедушек, бабушек по 10 детей рождалось, если 5-6 оставалось, то хорошо. Смертность была очень высокая. А те, у кого очень хорошее здоровье, они продолжали жить в дефицитах. У меня прадед дожил до 88 лет. Он не знал, какой у него холестерин. Скорее всего, он был у него высоким.
Ну, и не ходил, не сдавал анализы. Все липидные профили, обычные, расширенные.
Естественно, у них был естественный отбор. Слабые люди просто умирали. И не надо говорить, что у всех было все прекрасно. Да не было прекрасно. Просто умирали в молодости, и все.
У них было все прекрасно в том плане, что они не заморачивались.
Да, вот они этого не знали.
И сдам анализы, вот тут надо тут подтянуть. Накупил витаминов себе на 20 тысяч и сидишь. Вроде и питаешься с огорода, да, а вроде и на витамины ползарплаты уходит.
И вот, да, у меня у прадеда было прекрасное здоровье. У него была своя собственная пасека, то есть он ел мед постоянно, овощи со своего огорода. Своя была, ну, естественно, это скотина, да. Это было практически натуральное хозяйство. Никакого ГМО, никаких удобрений, ничего такого не было. Он до 80 лет прожил. Может быть, если бы современная жизнь и наши прадеды, они бы и больше 100 лет прожили с их, как бы, здоровьем. Но вот так. Я считаю, что ничего прекрасного особо не было. Просто...
Мы просто подстраиваемся под то, что
под
сейчас.
Свой ритм жизни, да. То есть и среднестатистическому горожанину невозможно наесть количество витаминов. Невозможно. Вы знаете о том, что я вижу сотни анализов ежедневно. Сотни. А учитывая то, что я работаю сама в лаборатории. У всех недостаток фолиевой кислоты. У всех. Абсолютно.
А мне вот сколько... Мы вот с вами уже почти 10 выпусков записали. Вы всегда в каждом выпуске говорите, люди, да, у них определенные анализы. Мне вот интересно, на вашей практике был хоть один пациент, клиент, у которого были идеальные анализы?
Идеальных не было, но были те, кто...
Близкий хотя бы.
Близок. Но я спрашиваю, вы что-то принимаете?
То есть вы осторожно относитесь?
Сразу же смотрю, так, вы что-то принимаете? Ну да, да, мне говорят, я вот прошла там программу, я сейчас пью витамин С, вот комплекс витаминов группы В. Чаще всего это у девушек бывает, мужчины дефициты, то есть хотя есть мужчины, которые очень-очень заботятся о своем здоровье.
Скорее жены заботятся, может быть.
Да-да-да, и я даже протоколы свои Дарье отдаю, а мне мужчина на приеме говорит, а мне жена вот это сказала. Я протокол распечатываю и говорю, пожалуйста, передайте своей супруге вот мой протокол. То есть я знаю, что она это будет читать, ей это будет интересно, да, она будет выполнять. Я тогда таким людям говорю, я говорю, вы знаете, вот есть понятие ухоженная там женщина, ухоженный мужчина, мы это про внешность говорим, а я стала применять к организму.
Ухоженный
организм? Я говорю, вы знаете, у вас очень ухоженный организм, вы прям вот прям
столько
заботитесь о себе, это прям видно по анализам, все хорошо, работает. Это бывает, но это когда человек на самом деле этим занимается. Так что это произошло само собой, я не видела.
Человек,
да.
Может, сидит где-нибудь в деревне,
ни с кем не общается.
Да. Анализы не сдаёт.
Телефона у него нет, да. Интернета у него нет.
Новости не смотрит.
Да, на машине он не ездит.
И анализ, соответственно, не знает, поэтому мы не можем узнать.
Может быть, если его обследовать, то там тоже не все будет шикарно.
Возвращаясь к фермерским вот этим рынкам, мы же их и не поддерживаем, и не отрицаем. Давайте поможем нашим слушателям все-таки, если они ходят на этот рынок, как правильно выбрать продукцию. Угу.
Я даже, Дарья, сформулировала правила. То есть готовы с ними поделиться.
Записываем.
Сейчас берем листочек, ручку и записываем, как нам жить. В общем, значит, правило следующее. Если мы хотим покупать фермерскую продукцию, у которой более высокая нутритивная плотность, больше витаминов, микроэлементов и полезных веществ, мы покупаем у проверенного, у надежного фермера. Затем мы оцениваем условия продажи, чтобы не было, что мясо пылится в течение дня. Да, еще и мимо него ходят люди. Это должен быть желательно, ну, какой-то закрытый рынок. В идеале это свой отдельный, такое, кстати, бывает, магазин. Есть фермерская продукция, я это вижу у нас по городу. У них свои небольшие павильончики, где есть холодильники, где мясо не лежит на открытом вообще пространстве при комнатной температуре. То есть у них в соответствующих условиях продукция хранится. Третье. Это, конечно же, самое шикарное, но у нас этого может не быть. Ветеринарно-санитарные экспертизы. На некоторых рынках такое может быть. быть. Четвертое. Обязательно должно быть наличие соответствующих документов. Я вот единственное не знаю, будут ли люди, простые обыватели, это спрашивать, но по-хорошему надо, чтобы был сертификат, было разрешение на торговлю и медицинская книжка. Затем оцениваем обязательно вид, запах продукта. То есть, ну, это самое простое. Срок годности. Они, конечно же, не пишут, но желательно спросить, хотя фермеры
не
всегда...
Не факт, что правда
они скажут, что сегодня только поросенка завели.
Да-да-да,
и привезли. Если на самом деле разморозили прошлогоднего. То есть, ну, на фермерских продуктах есть же такие, Дарья, которые уже в упаковках продаются. Там будет срок годности. Вот на это мы обязательно смотрим. Желательно не покупать с рук такие продукты, как грибы, особенно пластинчатые, не покупать консервы. То есть, это все под вопросом. Очень осторожно. Мясо, рыба и молочная продукция. Самое безопасное – это овощи и фрукты. Урожай сдачи, но при этом мы не забываем это все хорошо дома мыть, обрабатывать и термически доводить до соответствующей обработки.
А копчености? Копчености же сложно, наверное, испортить или отравиться?
Сложно, да. Сложно, но это же не полезно. Это же не полезное питание. Но на самом деле очень сложно, потому что копчение само по себе, оно очень-очень долго, продукты не портятся. То есть, потому что там такая обработка. Термически происходит обработка. Во-вторых, вот этот вот, наверное, канцероген, вот этот дым, что он не дает развиваться болезнетворным каким-то бактериям.
Их еще в вакууме некоторые потом долго.
Ну, если еще и в упаковке, то тем более там долго, ну, не будет чего-то такого. И самое последнее, Дарья, правило, мы не используем продукцию эту, если у нее закончился срок годности. То есть, если даже на кефире от фермера написано там, допустим, дата, да, производства, то не надо пить это все на второй день. То есть, все, срок годности ограничен. Для фермерских продуктов это важнее, чем для продуктов из супермаркетов.
Завершая наш вот этот большой полезный выпуск, стоит ли тратиться на такие продукты? Потому что и цена высокая, и срок годности маленький, и найти-то не так-то просто. Стоит ли вообще отдавать свои силы?
Скажу, да, Дарья, скажу вот свою любимую-любимую фразу. Все индивидуально. Мы каждый принимаем свое собственное решение, как нам распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью. Если для кого-то подходит эта фермерская продукция, она приемлема по цене у того, кому он доверяет, пусть он покупает. То есть это его право. Другой человек, наоборот, пойдет купит в супермаркете рядом у дома, то это тоже его выбор, его право. То есть поэтому оставим право выбора каждому человеку. Не будем навязывать свою точку зрения. Все индивидуально. Как я говорю, для здоровья все способы хороши. Любые.
А вы лично где покупаете продукты?
Я покупаю в магазине.
Вот ответ на все вопросы, да? Где покупает нутрициолог продукты?
В магазине, да.
Ну, тоже в проверенных каких-то или можете просто зайти в магазин у дома?
Ну, вот на самом деле фермерские продукты я могу себе позволить купить, те, у которых есть павильоны, свои магазинчики. Ну, если надо что-то быстро, у меня ведь нет ни своей пасеки, ни своей фермы, если я, допустим, эта продукция для меня недоступна, то я куплю в супермаркете у дома. Так.
Все, спасибо, Татьяна, за интересную
спасибо
беседу.
Спасибо вам, Дарья.
Услышимся в следующих выпусках.
Ой, фу, гречка!
Все истории в подкасте – личный опыт авторов. Помните, что мы несем ответственность только за собственное здоровье. В медицинских вопросах лучше доверять не чужому опыту, а врачу.
Да будет толк! Подкасты.